где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Дарья Чередник и Никита Воронков в студии радио «Спутник». Никита, приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте. Итак, 30 мая 1593 года, сегодня отправимся мы в век 16, английский поэт и драматург Кристофер Марло был убит в таверне Депфорда. В последний день своей жизни он обедал там с компанией подозрительных личностей, которые, возможно, по одной из версий, были связаны с секретными службами. Вскоре между этими людьми возникла ссора. В результате возникшей потасовки Марло был смертельно ранен ножом. По поводу обстоятельств и причин смерти поэта до сих пор существуют противоречивые версии. Некоторые исследователи считают, что бытовая ссора была подстроена. Якобы поэт намеревался уехать из Англии, но правительство решило помешать этому ввиду его причастности к секретам английской разведки. В этом деле действительно много странного, но самая конспирологическая версия гласит, что смерть Марло была инсценирована, а впоследствии некто Уильям Шекспир выбран для того, чтобы Марло мог через него публиковать свои произведения в Англии. Сегодня мы зададимся шекспировским вопросом, почему даже среди ученых нет единого мнения по поводу авторства произведений Уильяма Шекспира. С нами на связи директора Шекспировского центра Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, сопредседатель Шекспировской комиссии при Российской академии наук Николай Захаров. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Никита. Здравствуйте, Дарья. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем доброго здравия.
Николай Владимирович, вот насколько я понял, да, из вот этой истории Марло, утверждение по поводу его смерти и по поводу возможной инсценировки, да, и последующего выдавания себя за Шекспира, они основаны на выводах, полученных из обстоятельств, во-первых, да, мнимой смерти, ну, то есть там много всяких нестыковок. Во-вторых, на стилистических сходств между работами Марло и Шекспира, а также скрытых смыслов, которые найдены в пьесах и связанных текстах. Действительно ли были похожи работы Марло Шекспира, похож слог и, самое главное, смыслы, которые туда закладывались?
Ну, Никита, сразу же вас, наверное, и слушателей могу разочаровать в том плане, что ко всем антишекспировским конспирологическим теориям, ну, академическая наука, как и Шекспировская российская комиссия, так и всемирное шекспироведение относятся не просто скептически, а даже с некоторой иронией. Ну, во-первых, насчет стилистики. Буквально в 2016 году было подготовлено новое оксфордское издание полного собрания сочинения Шекспира, где к 38 пьесам канона традиционного шекспировского были добавлены еще несколько пьес, которые он писал в соавторстве. Их стало теперь 44. И самое удивительное, что, в общем-то, близко к нашему сегодняшнему обсуждению, открытие было сделано 26 шекспироведами из 5 стран. Они, благодаря всевозможным новейшим открытиям компьютерного программирования, программ, я не знаю, там, может быть, там, ну, вдаваться в подробности, да, очень серьезных технологических средств, они проверили практически все произведения драматургов, дошедших до нас из Елизаветинской эпохи. И вывод был поразительно сделан в том, что хроника Генрих VI, которая состоит из трех частей Шекспира, была написана им в соавторстве с Кристофером Марло. То есть если современные технологии там выдают такие результаты, это говорит о том, что все-таки никакого... Ну, то есть оно есть, конечно, стилистическое сходство, но оно не такое, чтобы нельзя было разделить этих двух поэтов, драматургов. Интересно там то, что в первых двух частях Кристоферу Марву как минимум половина текстов принадлежит, то есть текста, да. А третья часть заключительно больше принадлежит Шекспиру. И это само о себе, само по себе ставит некоторую жирную точку над всеми конспирологическими домыслами. Самое поразительное во всем этом, это то, что те, кто пытается придумать, выдумать какие-то теории, заговоры, они обращаются только к биографии, к скудным биографическим данным, дошедшим до нас. Но нисколечки не, практически не занимается текстологией, не изучает текстов, не читает вообще просто самих текстов. Потому что концепция мировидения, философская концепция Кристофера Марро все-таки очень сильно разнится с Шекспиром.
Угу. Вольнодумец, атеист, разведчик английской короны. Еще много различных эпитетов можно прочитать о Марло. Кем был на самом деле Кристофер Марло? Был ли он выдающейся личностью того времени?
Бесспорно, выдающаяся личность. Бесспорно, и все вот прегрешения, которые вы сейчас обозначили, там можно добавить и фальшивомонечество, и, конечно, много там грехов ему приписывалось уже после смерти, но это был человек, который произошел из очень бедной семьи. Его отец был сапожником, и до 14 лет у них просто не было денег, чтобы отправить своего сына в школу, грамматическую школу. Тогда, когда Шекспир учился с 6 или 7 лет, потому что был сыном более-менее влиятельного бейлофа, это главы управы, можно сказать, то есть, ну, вообще-то мэром, наверное, города Стратфорда на Эйвоне. Так вот, 14 лет поступает Кристофер Марро в эту грамматическую школу. Через 2 года он получает стипендию и в 16 лет отправляется в Оксфорд. Ой, в Кембридже, я прошу прощения, в колледж тела Христа. Это само о себе говорит о том, его рвении, о его гениальных способностях, ну, выдающихся способностях. Но самое важное, что он сделал для ренессансного театра Елизаветинской эпохи, это не только то, что он впервые использовал белый стих, пятистопный ямб, он создал нового героя, образ нового героя, и обратился к историзму. Его историческая пьеса говорит, то есть он привлек интерес к истории своей страны, и, в общем-то, что было очень важно для, в принципе, бурного времени исторического, поэтому его заслуги здесь очень большие.
А в какие годы возникли первые вот эти теории о том, что Шекспир это не один человек, а группа лиц, что, возможно, кто-то за него писал либо же все, либо же часть произведения? Когда это все началось и какие имена назывались первыми? Каких авторов?
Ну, в общем-то, на самом деле... О том, что Марло, может быть, был автором шекспировских пьес, заявил анонимный журналист, по-моему, в 1819-м или где-то так вот. То есть в начале 19 века, то есть в первой половине. Но основную роль в этом проклятом вопросе шекспировском сыграла некая Дилия Бекон, американская журналистка, вроде бы как она тоже преподавала, учительницей была. В общем-то, она к Бекону никакого отношения к философу Фрэнсису Бекону не имела, да, но она выдвинула свою теорию о том, что как раз вот сын перчаточника, там, в общем-то, малообразованный Шекспир не мог быть автором этих произведений. Дошла до того, что кроме своих вот язвительных памфлетов, которые публиковались в американских газетах, она приехала в Англию и поехала специально взломать надгробие в церкви Святой Троицы Страффорда на Эйвона с тем, чтобы посмотреть, есть ли там рукописи. Она провела ночь, пробралась туда и провела ночь перед надгробием, но так и не осмелилась, слава богу, его повредить. Передумала, что-то ее подвигнуло. Закончила она очень печально, к сожалению. В общем-то, по возвращению в Америку у нее случился какой-то нервный срыв. Ну и, в общем-то, так вот немножко поехал рассудок, помутнел. Вы знаете, наверное, бесполезно перечислять всех тех авторов, которые пытались каким-то образом оспорить имя Шекспира. Я вас, то есть не вас, и вас, и слушателей, всех, кто интересуется этим вопросом, отсылаю к журналу номер, не помню, 2016 года «Иностранная литература», где замечательные шекспироведы Сергей Радо, Дмитрий Иванов, Владимир Макаров на 80-страничном тексте показывают пример, в общем-то, разбор тот тех нелепостей, которые совершаются конспирологом. Прежде всего, это незнание исторической эпохи, непонимание того, как действовал он тогда, как относились, то есть какие отношения могли быть между дворянином или простолюдином. В общем, там очень глубокий анализ предпосылок, вообще возникновения вот самого интереса, как можно спорить имя Шекспира. Ну, Марк Твен там не верил, Фрейд не верил. У нас Вановский, такой вот эмигрант русский в Японии, философ. Ну, вообще интересный, конечно, автор, да. Он тоже читал Маро. Но все это, конечно, основано на домыслах и на маленьких каких-то исторических свидетельствах. И, конечно, эти гипотезы, может быть, интересны, как, если талантливо написаны, как какое-то чтиво такое, но не более того, потому что они не имеют никакой, на самом деле, фактической базы.
Угу. А откуда в таком случае Шекспир был так хорошо осведомлен о жизни, о внутреннем фактически устройстве европейских королевских домов? Например, вот в комедии «Бесплодные для любви» у него изображен Наваррский двор, причем там со всеми, так скажем, атрибутами.
Хорошо. Никита, подскажите мне тогда вот встречный вопрос. Откуда знал Пушкин об Италии? Откуда знал Пушкин о Франции, когда он никогда не был за границей? Вот откуда он знал? Приезжали люди, которые бывали там. Круг общения Шекспира был велик. Во-первых, надо сказать, что там Шекспир был не один, да, его кровный Кристофера Маро, Бена Джонсона, который тоже выдающийся очень автор, первый лауреат, поэт-лауреат, вообще, в принципе, личность тоже титаническая. Вот откуда они могли знать? Не от рыбаков, конечно, а от знатных их собеседников в тех же там тавернах и так далее. Круг общения этих людей был интересен сам по себе. Вспоминая Пушкина, опять же, второй раз уже, но вот надо сказать, что Пушкина бы не было, если бы не было его друзей, круга общения, его наставников, того же Жуковского, Карамзина. Они друг друга подпитывали и учились у друг друга, да, и, конечно же, это литература, это книги. Поэтому Шекспира очень мало оригинальных сюжетов, поэтому переработка чужих идей тоже давала какое-то представление о том, как большой и разнообразный этот мир.
Угу. А действительно, вот в ту эпоху, в которую жили и Марло, и Шекспир, современники не очень живо интересовались вообще именно существованием параллельно себе таких поэтов и драматургов. То есть слава к ним пришла после.
Здесь очень сложный вопрос на самом деле. Они друг друга знали, они друг с другом конкурировали. Тот же, того же самого Марович, кто-то считает конкурентами в какой-то степени. Потому что это была очень сложная эпоха. С одной стороны, Елизавета всячески пыталась продвинуть развитие искусства, обожала тот же самый театр. С другой стороны, это была страшная эпоха подозрительности, шпионажа друг за другом. Это была эпоха религиозных распрей. Если так вот немножко есть время поговорить на этот счет, да, ну вы помните, да, что, в общем-то, католики были гонимы, их всячески преследовали, и новая церковь англиканская, она относилась к ним как к людям второго сорта, и религиозные распри были очень сложные. Тот же самый вопрос о религии Шекспира тоже стоит в русле вот этой борьбы. С одной стороны, дядя и, по-моему, племянник или не знаю, брат, сейчас точно не вспомню, были казнены, потому что они были католиками, и вот это вот странная ситуация, когда надо было прятать свои католические, ну, то есть свои религиозные убеждения, она была очень напряженной, и ну, это религиозная война такая, самая настоящая. Просто католиков было меньше, и они не могли противостоять. Это была эпоха угрозы со стороны тех же самых испанцев, да. Это была угроза со стороны Голландии. Это была очень серьезная, странная эпоха. При этом тот же самый Уолтер Райли, известный мореплаватель, фаворит Елизаветы, ой, Екатерины Первой, он был вольнодумцем, он был безбожником, как говорят, да, вот, и у него был свой кружок «Дети ночи», где он собирал всевозможную элиту, которые разделяли его взгляды, тот же самый математик Томас Хэрриот. И как думается, как представляется, некоторые Кристофер Маро, которые, в общем-то, собирались, вели беседы какие-то, и Елизавета, конечно, каким-то образом могла знать и об этой стороне жизни своего фаворита. Дело в том, что был там донос представлен некого Ричарда Бейнса, в котором, который достался, то есть доставлен был для до Елизаветы только 2 июня, уже после смерти Маро. Но там изобличался Маро как не только безбожник, там все грехи, которые могли быть ему, были навязаны, но и было имя Уолтера Райли. Так вот интересно, что когда передали Елизавете содержимое этого доноса, из него было изъято имя Райли, ну, просто чтобы как бы не злить ее, наверное. Поэтому вот такая была эпоха.
Угу. Николай Владимирович, актуальность вопросов и проблем, которые поднимал Шекспир в своих произведениях, это все вечные вопросы, и они актуальны и сейчас? Или какие-то произведения шекспировские, вот мы сейчас можем к ним обратиться, и современный человек не очень поймет, в общем-то, а в чем состоит проблема и завязка?
Так же, как и Маро. Так же, как и Шекспир. Классическая вообще культура, чем отличается от сиюминутной, которую мы можем забыть через пару дней, там, тем, что она поднимает вечные вопросы, она создает вечные образы, вечных героев. Ну, у Маро это титаническая личность, тот же самый Тамерлан. Да, вот, это человек, который пастух, скиф, завоевывает огромные пространства, набирается наглости подойти к любым из правителей Востока и сказать, или подчиняйтесь, или вы Зинити, и он действительно бежал с ним. Это доктор Фауст. Доктор Фауст, миф о докторе Фаусте стал одним из краеугольных, точно так же, как Гамлет у Шекспира. Доктор Фауст и проблема того, что для того, чтобы обладать всеми знаниями мира, человек может продать душу дьявола, очень актуальна и сегодня, потому что вы перед выбором, как нам жить, как нам быть, жить ли нам, или вообще быть ли нам, или не быть, мы сталкиваемся сейчас, вот особенно в последнее время, практически ежедневно. Поэтому актуальность их на все времена. Да, иногда нужно как бы перебороть себя и, собственно, поработать над собой для того, чтобы обратиться к их текстам научным, например, ни Шекспира, ни Марова, не начинать чтение. Они писали для театра, а посмотреть, ну, массу сейчас докторов Фаустов, скажем, только на британской сцене там больше десятка идет, или за последние годы шли, доступно в интернете, можно посмотреть прекрасные постановки театра «Глобус» или «Вонамейкер». И, в общем, здесь у нас только сейчас возникла возможность, особенно вот в эпоху самоизоляции, когда ведущие театры мира, в том числе и наши, российские, выкладывают в свободный доступ свои замечательные постановки. Либо есть хорошие экранизации, здесь тоже. Но сейчас вот и образ Марова, и Шекспира уже перешли в формат сериала. Правда, был закрыт сериал «Билл», «Вильям», да? Но там изображены Марло и Шекспир как такие юные рок-звезды, что ли. И, в принципе, с этого тоже можно начать, чтобы заинтересоваться эпохой, творчеством этих прекрасных, замечательных драматургов.
А в театральных постановках сейчас, вот о которых вы говорили, там выдерживается классическая линия или там уже современное осмысление?
Это очень хороший вопрос, потому что, ну вот я, может быть, воспользуюсь и посоветую обратиться к базе данных, которую мы создали с нашим коллективом исследовательским. Это «Современники Шекспира», и там есть, скажем, не только русские переводы, не только статьи исследовательские. Там есть написано несколько статей, ну, там десяток, может быть, о фильмах и спектаклях по произведениям Кристофера Марлоу, того же самого, да. Я хочу сказать, что есть, скажем, две основных тенденции. Одна – это попытка выдержать вот такую вот псевдоготику. Вот спектакль театра «Глобус» очень в этом интересен. Это режиссер Данстера 2011 года. Там играют тоже все замечательные актеры английские, которые в сериалах, там, чуть не, ну, в разных сериалах показаны. Или есть осовремененные «Доктор Фауст» с людьми, которые тоже перешли из сериальных, в общем-то, если вы помните, Кита Харрингтона из «Игры престолов», да, который Джона Сноу играл, вот он выступает в роли доктора Фауста, и здесь она на грани современности. Это вот жажда, скорее всего, какой-то славы такой вот глянцевой. Доктор Фауст сидит в интернете и отслеживает последние новости из жизни звезд. Он очень такой нервный, может, даже несколько психически неуравновешенный. В общем, очень интересный спектакль, такой кровавый. Надо, может, только себе представить, сколько поклонников этого сериала приходили и мешали смотреть, жуя какие-нибудь чипсы по почтенной публике. Там какой-то скандал был по этому поводу. Но я считаю, что здесь хорошо иметь и то, и другое. И это показывает, дает нам классическое произведение дает нам понять, что происходит с нами, что происходит с миром, что происходит сейчас через их глаза.
Николай Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Николай Захаров, директор Шекспировского центра Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, сопредседатель Шекспировской комиссии при Российской академии наук, был в прямом эфире «Радио Спутник». Меня зовут Никита Воронков, оставайтесь с нами.
Спутник Эрудита.